Всем привет, это снова DevGym, и мы снова выходим в формате обсуждения ваших историй. Сегодня со мной в студии сидит Игорь Климов, и хотелось бы еще раз немножко напомнить о том, вообще, в принципе, кто мы такие. Игорь, можешь немножко о себе рассказать кратенько?
Да, всем привет, я Игорь, я Android-разработчик уже 6 лет, занимаюсь всякими непотребствами, занимаюсь менторством, записываю всякие разговорные видосы на YouTube и стараюсь активно участвовать в жизни всяких комьюнити, таких как DevGym, так что немножко общественной деятельности тоже не помешает никому. В целом, будем сегодня разбирать кейсы, и мне кажется, у меня есть такой большой опыт, который позволит немножко добавить экшена в ответ на вопросы.
Да, 100%. Я бы к тебе не пришел, если бы не был в тебе уверен. Вот. Меня зовут Семен, соответственно, я тоже сеньор Android-разработчик, работаю в компании InDrive и разрабатываю уже порядка там 6 или 7 лет. Надо посчитать, потому что уже не помню. Сегодня у нас, на самом деле, очень интересный вопрос. Вот, ты в прошлый раз оставлял ребятам заявку на то, чтобы они писали вопросы по личностному росту именно тебе, и такой вопрос пришел. Я немножко сокращу, не буду зачитывать дословно, но вопрос такой интересный, потянет, в принципе, на полноценный выпуск. Звучит он так. Я работаю андроидером уже 3,5 года. По грейду я middle. В первой компании был джуном, во второй middle. Ну, все как обычный рост. Теперь нужно расти в сеньора. Но я понятия не имею, кто такой сеньор по меркам нашей компании. Вроде все в команде делают примерно одну и ту же работу, пишут фичи, разбирают дизайн, участвуют в планировании, обсуждают задачи, но почему-то одни получают больше денег и лычку. Я пытался ходить по собеседованиям. Фидбэк дают редко, в основном дают там грейд, на который я отвечаю, и рекомендуют потянуть технические знания. Но кажется, что эти скиллы нужны только ради прохождения собеседований. Короче, вопрос звучит так. Как понять, кто такой сеньор, и как понять, что я стал сеньором?
Я нарекаю тебя сеньором. Все, теперь ты сеньор в компании Игорь Климов LTD. Поздравляю. Следующий вопрос. Ну, шутки шутками,
став
на самом деле...
разработчик.
Да, став сеньор, JSON, краситель, разработчик. На самом деле шутки шутками, но оно так и работает. Вообще вопрос очень комплексный, и его надо разбить на несколько частей, на мой взгляд. Первое, начну с конца, это то, что нужны знания для собеседования, которые там не нужны разработке. Daily разработки, назовем это так. Это правда. Зачастую, когда ты собеседуешься на сеньора, тебя спрашивают такие вещи, которые ты очень редко используешь в daily разработке. То есть обычно что делают разработчики? У них есть фича, есть какие-то ручки на бэкэнде, ты парсишь JSON, и что-то там делаешь, рисуешь UI, как-то бизнес-логикой фиксишь, миксишь, добавляешь аналитику, и все, фича готова. Вот, когда тебя собеседуют на сеньора, подразумевается, что ты и фичу можешь сделать, и что-нибудь сложно архитектурное, какие-нибудь core-задачи. Поэтому компании, которые, допустим, биг-техи, у них требования к сеньорам очень большие. Они подразумевают то, что у тебя есть огромный спектр знаний, мы тебя покупаем за это, и ты как бы пиши фичи, у нас пока нету большого запроса на какие-то сложные задачи, но если нужно будет создать свой Google, ты это сделаешь. Вот, не зря на систем дизайн собеседование говорят, спроектируй Twitter, Instagram, Telegram. Вот, и в этом-то вся и суть. То, что на собеседовании спрашивают прям пик твоих знаний, то есть, которые ты, скорее всего, не будешь использовать в обычной разработке. И да, проходить собеседование — это не то же самое, что работать. Поэтому складывается у тебя такое впечатление, и это нормально. То есть уметь проходить собеседование, уметь продать себя, показать, насколько ты классный, насколько ты хорошо разбираешься в топике — это отдельная наука, и это требует отдельного скилла. К сожалению, мы вот живем в таком мире, где нужно себя очень презентативно показывать и как бы грамотно проходить собеседование. Вот, это что касается первой части.
Слушай, я тут дополнить хотел. Тут, короче, да, интересная мысль, что еще зависит от компании много. Как ты сказал, выгорел ТД, ты стал сеньором моментально. Вот, зависит все от твоей цели. Если тебе нужна лычка, ты можешь найти компанию, где разработчики послабже, но ты эту лычку получаешь сразу с захода. Если тебе нужны деньги, ты можешь найти компанию, которая платит больше, но и лычку тебе оставит медловскую. Тут типа все зависит от цели, и кажется, именно по письму, что цель — стать сеньором в своей компании.
Я думаю, цель все же поднять бабла. Стали другие
поднять
дела.
Бабла? Да. Ну, короче, ну да, тут, кажется, и то сразу, и желательно, чтобы не уходить никуда. Тут, типа, большая проблема на самом деле есть, что если непонятно, как это сделать, то кажется, что в компании, ну, не объясняют это нормально.
Ну, тут вот как раз-таки мы подбираемся ко второй части вопроса. Это вот в первой части о том, как вырасти в компании. Вроде все делают одно и то же. А вот кто-то middle, а кто-то senior. И это проблема для работника. То есть работодатель не хочет показывать, сколько он кому платит, потому что, условно говоря, будет там Петя, который зарабатывает 10 рублей, а есть Вася, который зарабатывает 1 рубль. И они вроде делают одну и ту же работу, и если Вася узнает, что Петя зарабатывает 10 раз больше, то он такой: а что, я тоже хочу? Вот, и здесь нету какого-то такого одного рецепта. Тут надо общаться с коллегами, как-то, я не знаю, там, общаться с комьюнити, с других компаний, сколько там люди получают, примерно понимать, сколько ты стоишь, ходить на собеседование и понимать, что к чему. Второй вопрос — это как вырасти в компании. Это вопрос комплексный, на него тоже долго, сложно можно отвечать, но если очень кратко...
Давай просто ответим, да.
Ну, если очень кратко, ты должен показать ценность того, что ты делаешь. То есть ты должен... я не знаю, делать классные фичи, которые там либо деньги зарабатывают, либо повышают стабильность, либо еще что-то. Мне один из менеджеров как-то сказал, что ты можешь написать одну строчку кода, заработать 1 000 000 евро там, компании, условно говоря, и ты будешь самым классным сотрудником, потому что будут люди, которые напишут 10 тысяч строк кода, и они заработают там 10 тысяч евро компании, и ты будешь гораздо лучше. То есть надо работать головой, понимать, для чего какие-то фичи делаются, что к чему. Это касаемо вот продуктовой разработки. Именно если ты там пилишь фичи, ты должен какие-то классные фичи залезать, как бы понимать, что ты делаешь, задавать нужные вопросы.
О, у меня к тебе вопрос, который кажется мне нужным. Не складывается ли вот со стороны сотрудника в этом случае такой байос отношения к задачам? Типа, я эту задачу делать не буду, потому что она нам ничего не приносит. Но ее там сделать надо, например. Я лучше буду ждать задачу, которая там на 1 000 000, и легенькая.
Ну, ты должен в любой задаче находить профит для себя. То есть, если ты не видишь профита в этой задаче, задай вопрос, зачем мы вообще эту задачу делаем? Ну, для чего? Если эта задача не принесет какого-то профита. Это, опять же, я подчеркну, это касается продуктовой разработки. Есть core-команды, и у них совсем другие KPI, и вот это вот все. В core-команде так сложнее исчислять деньгами. Там исчисляется стабильностью, скоростью сборки, там, скоростью прохода тестов и так далее. Там другие абсолютно показатели. Но это просто простой пример. То, что деньги компания зарабатывает, значит, клево. И, соответственно, если тебе дают такую фичу, задай себе вопрос, зачем мы вообще ее делаем? Для чего? Есть какое-то исследование, которое подтверждает, что оно будет нужно? Может, мы что-то другое придумаем? То есть это часть сеньорского ремесла, который может задать правильные вопросы. Это вот только одна часть. Вторая часть — это техническая составляющая. Во многих компаниях, особенно инженерных, не продуктовых, а я, к примеру, считаю, что Яндекс более там инженерная компания, им нужно, чтобы человек с лычкой сеньор имел глубокие знания и понимал, как работает вся платформа, как работает язык, как работает, там, условно говоря, под что ты пишешь, и чтобы твои знания еще выходили за пределы платформы. Там, не знаю, типы, соединения, протоколы, как работает плюс-минус бэкэнд, понимать, что такое там микросервисная архитектура, чем она отличается от монолита, как там в базе данных там шардятся, вот это все. Вот. Соответственно, понимая всю систему, ты можешь предположить, где могут быть какие-то изъяны, когда ты делаешь какую-то фичу, и, к примеру, сократить косты, там, не делать лишнюю работу на бэкэнде или еще что-то. То есть ты должен понимать, где что можно срезать, где что можно не делать, а где что можно переиспользовать. Касаемо языка и платформы, я очень хороший пример приведу. Я не помню, где мы его обсуждали. По-моему, на канале у Лёши, на каком-то стриме. В общем, есть такой вопрос, очень попсовый. Что происходит, когда ты набираешь google.com в своем браузере?
Uh-huh.
Это вот популярная статья на Хабре была. И если адаптировать это к Андроиду, есть такой вопрос, что происходит, когда ты нажимаешь на иконку приложения? Вот пользователь нажимает пальцем на иконку приложения. И вот здесь, как человек начинает отвечать, очень сильно показывает, какой инженер. Middle, там, June, скорее всего, скажут. Ну, типа, создается application, там, application create, и поехали. Вот, человек повыше такой скажет, что, ну, у нас создается отдельный процесс, ну, он на самом деле не создается, у нас там есть Zygota, раньше эти вопросы, процесс форкался, сейчас там он по-другому работает. А какой-нибудь суперчувак, который прям вот, я не знаю, он может сказать... Вот это реальный пример. Ну, мы вообще откуда начинаем? Вот если мы начинаем прямо с тачскрина, то у нас вот есть тачскрин, мы там находим координаты, куда человек тапнул, там что-то считывается, передает систему, там прерывание происходит и так далее.
А я думал, ты по-другому скажешь. Я думал, ты скажешь, типа, какой-нибудь суперсеньор скажет, я не знаю, как это работает, но давай подумаем. Я бы сделал это так.
Это классика. Это на самом деле классика. Но это вот просто примерно, сколько по-разному можно ответить на один вопрос. И таких вопросов много. И в языке, и в андроиде, и там в архитектуре, и так далее. Поэтому, да, вот когда тебе приходят и говорят... Нужно подтянуть свои технические знания, но тебе никогда не скажут, что. Потому что это, наверное, не политкорректно прям указывать, что ты там то не знаешь, что не знаешь. Понятное дело, что ты такой, давайте, уничтожьте меня своим фидбэком, я готов умереть вот прямо здесь. Но просто это не их работа. Их работа прособесить, подошел, не подошел. За таким обычно люди ходят на мок-собесы, потому что люди, которые проводят мок-собесы, к примеру, я, это моя работа — дать хороший фидбэк человеку и дать материалы, где там, человеку надо какие-то знания подтянуть. Вот, поэтому здесь либо ты ходишь на собесы, как бы пытаешься понять, что ты не знаешь, там, записываешь какие-то вопросы, что у тебя не получилось, либо можно прийти там, к людям, которые проводят мок-собесы, и попросить дать их развернутый фидбэк. Вот, но в целом как-то, наверное, так отвечу. Немножко размазал все, но я думаю, все равно полезно.
Очень-очень годно. Кажется, что, да, мысль про то, что на собеседование ходить за фидбэком довольно бесполезно, очень хорошая. Там разве что можно подсмотреть, какую тебе цифру дадут в оффере, и только на это ориентироваться, потому что это самый такой явный фидбэк, который ты получаешь. Я, наверное, хотел еще с другой стороны рассмотреть. То есть хорошо, да, соответствовать каким-то требованиям, но еще можно посмотреть со стороны компании и узнать, что компания от тебя, в принципе, ожидает. Ну, почему-то тебе не дают сеньорскую лычку. Ну и хороший просто поинт — пойти и спросить, типа, что я должен сделать, чтобы быть сеньором. И там главное не застрять в какой-нибудь ситуации, что тебе на полгода-год накидают целей, вот которые непонятно еще, влезут ли в твои спринты или нет, по итогам которых будут смотреть, повышать тебя или нет. Тут можно уже просто засинхронизироваться с человеком, который принимает решение о том, поднимать тебе зарплату или нет, о том, ну, почему он до сих пор этого не сделал. Вот, возможно, вы сразу узнаете, что там, типа, чем Вася, который сеньор, отличается от вас, возможно, вы придете, спросите, он скажет, блин, что ты раньше не приходил, давно бы тебя повысили уже.
Да, на самом деле, очень важная мысль, то, что нужно, на самом деле, в первую очередь пойти и спросить, почему. И тогда уже будет какая-то фактология, в общении с менеджментом можно поставить какие-то цели, можно сказать, давайте я сделаю вот это, отрефакторю то-то-то, мы там, не знаю, мы начнем собирать наше приложение на 5 минут быстрее, а у нас работает условно там 20 инженеров, 20 умножить на 5, умножить там на каждый день и так далее, то есть мы сэкономим столько времени, и как бы я докажу, что я это могу сделать. Это первое еще. Вот второе, что еще хочу докинуть, человек, по-моему, сказал, что у него 3-3,5 года опыта, правильно?
3,5, да.
Вот, к примеру, в контекст, в какой компании ты работаешь. Для Uber какого-нибудь или Гугла человек с 5 годами опыта спокойно может быть медлом. Спокойно. Это далеко не сеньор в их понимании. Вот, поэтому здесь нужно еще понимать, какие требования у компании, как мы сказали выше, и какие задачи ты решаешь. Вот. То есть, если ты какие-то технические задачи решаешь, условно говоря, я не знаю, ты проектируешь систему для авто на Android, то там тебе нужны глубокие знания платформы и как там Android работает, как работает AOS, что такое процесс, как там это все вот под капотом устроено. Там и нужны знания Linux операционной системы. Вот. И тогда у тебя вообще сразу отлетают все вопросы, почему так, а не так. А если компания продуктовая, а большинство компаний продуктовых, на мой взгляд, то здесь просто нужно на языке фактов бизнеса сказать: смотрите, какой я ценный, столько денег вот заработали. Главное не тянуть полностью одеяло на себя. То есть если вы делали это с командой какой-то, нужно сказать: вот я в такой команде работал, мы с командой вот это сделали, это принесло столько-то денег. То есть тут надо просто понять специфику компании, потому что, к примеру, если это B2B-сегмент, то там нету фактологии денег. Там нужно указывать, что вот мы там сделали то-то-то, теперь пользователи могут там что-то такое делать крутое. Вот. Здесь надо понять специфику компании, что ей нужно, поговорить с менеджером, поговорить с руководством, как-то закоммититься, если они тобой недовольны, ну, как сеньором, и понять, что к чему.
Про технические тоже, да, скиллы поговорили, а с точки зрения софтовых, как ты думаешь, чем сеньор от мидла отличается?
Вот это ты, конечно, вопрос задал, я прям даже...
Я просто уже готов немножко накидать по этому поводу. Во-первых, типа по качеству коммуникации сеньор, он там условно пытается понять проблемы, как ты сейчас, собственно, пытаешься понять проблемы, сидишь, это довольно хорошее качество. Плюс он там открыт и прозрачен в своих коммуникациях, в том, что он делает, в результатах работы. И всем остальном. Ну, типа, самое главное качество, которое я, наверное, выделяю, это, ну, такое очень узкое понятие и одновременно дико широкое лидершип. Это когда ты пытаешься быть лидером в команде, то есть ты не менеджер, условно, ты там не людей курируешь и следишь за их настроением и тому подобное, а ты выступаешь именно в плане такого драйвера проекта команды, ты подтягиваешь людей и пытаешься их чему-то научить. Ну, понятно, тут, типа, и всем выгодно, потому что и ты не тратишь время на некоторые вещи, и просто начинаешь это делегировать. Плюс ты растишь кого-то, это вин-вин, всем лучше. Ну, и тебе плюшки от того, что ты там условно ментор внутри компании, и человек растет, тоже на себя принимает какие-то обязанности. Ну, пока да, такое, типа, лидершип, коммуникации. Ну, типа, мне кажется, что... Для сеньора это очень важная вещь. Есть еще, конечно, эмоциональный интеллект, что, ну, типа, сложно, и на это вряд ли надо убивать много времени. Но это тоже очень прикольная штука, когда мы там не критикуем вещи, а подсвечиваем проблемы и моментально там предлагаем свои решения. Это, условно, одна из частей эмоционального интеллекта, вот, но она помогает не выгорать, не расстраиваться и предлагать сразу какие-то улучшения.
Ну, вот и... да, в целом хороший разгон, я с тобой согласен, только единственное, что вот, к примеру, когда я слышу слово лидершип, для меня это значит, что...
Ну, размазанное, да.
Да, оно очень размазанное, я вот это понимаю как человек, который берет ответственность за определенную задачу, за задачу А, и доводит ее до конца на всех этапах. То есть не просто написал код, сделал пиар и все, и забил. Вот. А помогает бэкэндерам, там, к примеру, помогает там тестировщикам и так далее. То есть от начала до конца, с момента проектирования задачи, постановки бизнеса, к примеру, на этапе, когда этого человека привлекают, он может очень сильно изменить вообще понимание бизнеса к этой задаче, к примеру. Сказать: а у нас вообще-то есть такая штука, она очень похожая. Может, вы посмотрите, вот, допустим, аналитику этой штуки и вообще подумаете, нужно ли нам тратить сейчас время и так далее. Может быть, там что-то переиспользовать. То есть ты, когда вот так вот поступаешь, ты более ответственный. И, наверное, второе я от себя добавлю. Вот все, что ты сказал выше, я согласен. Для меня сеньор... Ну, вообще, если вот брать общество... Ой, меня понесло прям куда-то, да? Если вот брать наше общество, то люди, которые добиваются успеха, зачастую это люди, которые умеют не конфликтовать, а наоборот конфликты как-то улаживать. То есть люди, которые стратегически, политически как-то мыслят и смогут там удовлетворить и тех. К примеру, здесь то же самое. Ты должен быть более такой политически обходительный, не резкий, найти компромиссы везде. К примеру, бэкэнд там что-то не хочет делать, потому что ну зачем им это делать, если там все готово, там ручку какую-то переделывать, это еще там день надо потратить. Нужно там понять, типа, вот если бэкэнд потратит один день, или мы на мобилках там неделю потратим, потому что у нас там все разваливается, нужно как-то вот преподнести то, что, ребят, вот мы как бы, если будем переделывать, мы на это больше времени потратим. Да, там нужно найти общий язык, как-то пообщаться, объяснить ситуацию. Как бы, ну, встают они там в позу не хотят, нужно что-то еще придумать. Может быть, можно договориться, и потом ты там пойдешь на какие-то уступки ребятам. То есть надо уметь договариваться, чтобы все были, так сказать, при своем, никого там сильно обижать не надо. И это такая, не знаю, немножко менеджерская история, но человек, который токсичный, скажет, да пошли вы все куда подальше, я не буду это делать, далеко не уедет. Он может быть бесконечным профессионалом, гуру своего дела, но если он не умеет работать с людьми, то, скорее всего, он застрянет в какой-то, не знаю, на какой-то там лычке, на каком-то этапе. Потому что если ты хочешь, грубо говоря, там, делать бизнес, зарабатывать деньги, как-то расти, ты работаешь с людьми, ты там живешь в обществе, тебе нужно просто грамотно с людьми общаться. Ты можешь быть бесконечным интровертом, вот, но этот скилл все равно нужен. И я считаю, что грамотные сеньоры, которые могут расти дальше, вот этот скилл им помогает расти дальше на какие-нибудь менеджерские позиции. Я, конечно, там не C-level какой-то чувак пока что. Вот, посмотрим, как все получится. Но на мой взгляд, вот как я это вижу вот снизов, это очень важный скилл. Общение с людьми, пытаться донести какую-то свою мысль очень грамотно, никого не обидев, объяснять всю ситуацию нормальным человеческим языком, желательно без эмоций, вот, потому что, ну, истеричек никто не любит. Вот мне кажется, это очень важный скилл.
Скилл разговаривать, да. И, ну, это очень прикольная штука, да, потому что мы все, ну, условно, реагируем на какие-то замечания в нашу сторону и научиться на них, ну, типа, откладывать реакцию, это прям очень сложная штука, на самом деле.
Ну, вот это, в моем понимании, как ты сказал, эмоциональный интеллект. То есть...
Эмоциональный интеллект, да, это он и есть. То есть,
когда ты там тебя оскорбляют, ты можешь, конечно...
Сидеть, впитывать.
Ну, тут тоже главное терпилой не стать каким-то, но как бы есть люди, которые там, не знаю, как с повышенным тестостероном, и они могут сразу как бы вспылить. Вот есть люди, которые примут во внимание и потом уже сделают какие-то выводы. То есть здесь надо не из крайности в крайность. Там бить морду тоже сразу не ок, потому что вас двоих могут уволить. А как-то тоже сидеть там впитывать, не давать отпор, тоже неправильно. То есть нужно вносить свою точку зрения, объяснять, что к чему. Ну, в общем, это уже, не знаю, отдельный топик, наверное, такой коммуникации, не только в IT.
О, да, про эмоциональный интеллект, это, ну, и конфликтологию хочется тоже поговорить отдельно, да.
Я просто...
Я думаю, даже кого-нибудь найду.
Много книг по психологии в свое время прочитал, и вот этот вот аспект, он очень важен, потому что люди, которые там замыкаются в себе, которые попадают в депрессию, у них сразу начинает очень сильно вот это чувство притупляться эмоционального интеллекта, там правильность общения, то есть люди там закрываются, ни с кем не общаются, как-то не рассказывают о своих проблемах, и это их все больше закапывает. Но это немножко так в тему, от темы отойти. Вот. Грамотно уметь общаться с людьми — это очень важно, и будет полезно не только в IT, вообще во всех сферах жизни.
Немножко тоже в заключение сказать. Просто привести пример, наверное, каким человеком надо быть внешне, про вот этот навык разговаривать, подавать себя. Вот просто представьте, что вы по какой-то новой фиче созваниваетесь с людьми, которых вы там условно не знаете, и на этом звонке есть человек, который начинает задавать вопросы, начинает объяснять проблематику, предлагает решения и выглядит, ну, типа, заинтересованным. Вот этот человек, скорее всего, вы там подумаете точно, что он тимлид, он какой-то ответственный, что на него повесили, но хорошо, если... Типа, вы будете таким человеком еще и сеньором, и будете такое впечатление о себе создавать. Вот, потому что часто люди там отдаются на размышления о команде, что мы все решаем качественно вместе, но на самом деле ваше мнение, оно супер важное, супер критичное, и там бояться, например, что вы задаете глупые вопросы, это не надо. То есть любые вопросы хороши, вы просто их закроете, и вам понять не станет, и все там подумают еще что-то про себя. Ну, короче, надо общаться чаще и больше, и качественнее.
Да. Я все жду, когда тебе пришлют вопрос из разряда... Вы, конечно, правильные вещи говорите, но мне это все неинтересно, что делать. Вот это вообще нормальный вопрос будет.
Это странно, зачем тогда слушать? Неинтересно или не помогает?
Не, неинтересно...
Я готов записывать.
Неинтересно в том плане, что ты делаешь. Типа ты такой, ну, я как бы работаю в IT, но вот эти вот все...
А, работаю ради денежек, да?
Да.
Кстати, нормально. Ну, ничего не мешает вам все делать то же самое. Ну, и как бы вы качаетесь в любом случае, денег больше получаете. Понятно, что вы больше тратите как бы сил и ресурсов в работу. Ну, тоже, типа, дело ваше.
Надо найти баланс.
Да, просто у всего есть баланс. Можно выглядеть крутым, делать bare minimum, и все будет хорошо.
Да. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос и достаточно... плотно раскрыли тему, накидали много всяких мыслей и идей, которые можно будет на досуге осмыслить. Вот. Но в целом, если так коротко сказать, как расти внутри компании с медла до сеньора, определитесь, что компании нужно, соответствуйте этим требованиям, докажите, что вы соответствуете этим требованиям на практике, что-нибудь сделать очень крутое. И технически подтягиваться... Внутри компании это брать сложные задачи. Если, к примеру, таких задач нет, то можно сменить компанию и пойти, там, допустим, какие-то более сложные вещи делать. Либо как-то, не знаю, подпроекты вести, ходить там, не знаю, на занятия к менторам, к примеру, и так далее. Вот. То есть путей много, нужно просто выбрать, какой самый комфортный для тебя, и его придерживаться.
Да, я согласен. Вот в конце письма ровно два вопроса. Как понять, кто такой сеньор? Как понять, что я сеньор? Вот с этими вопросами просто идете к человеку, который решает, кто у вас сеньор или нет, и задаете ему напрямую. А дальше посмотрите.
Да, а дальше приходите с ответом к нам и задаете следующий вопрос, и мы такие все вместе сидим тут, такие, давай, сейчас разберемся.
Да, все. И потихоньку мы выводим вас на что там после стафа. Principal Android разработчика. И вы нанимаете нас, и мы живем все отлично. Так. Хотел напомнить, да, что форма у нас для ваших вопросов открыта. Мне, в принципе, нравится, какая частота посыла писем, но есть просьба, формулируйте вопрос и в конце задавайте какой-то конкретный вопрос, либо задайте его сначала себе и от него потом уже описывайте ситуацию, потому что часто сложно отвечать на какие-то размышления, где нет конкретной проблемы. Вот, да, все ссылки в описании. Подписывайтесь на Игоря, заходите на его канал «Разговорный кружок», заходите в его Телеграм, тоже кружок. Во все его бусти, все, что есть, заходите. Мне ничего не надо. Вот просто с вас поставить лайк на платформе, где вы слушаете. YouTube, Яндекс, неважно. И до встречи.
А, стой, куда? Подожди, самое главное это...
А, и, конечно, подписывайтесь на DevGym, заходите в нашу группу. Там мы эти вопросы обсуждаем, там вы говорите, как вам подкаст. И если вы хотите на подкаст прийти, тоже можно там нас найти и написать.
DevGym! Да, спасибо, что пригласил. Всем пока.